Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, ноябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Мне вот пишут, что стоят в адской пробке. Кто? Да, вот, дисконнект. Адская пробка перед Кузьминками в центр. Кузьминки, это Москва, да? Кузьминки, это восток, да я знаю, где Кузьминки, это я просто прикалываюсь. На самом деле, огромная пробка стоит у нас, действительно, на Волгоградке. Я там жил, знаю, и да, и упирается она в текстильчики, и, соответственно, Кузьминки тоже все стоят. Но это ничего нового, это все как всегда. Так, госпожа Клинтон, это не ваша вау, а укнулась теперь в Австрии. А что по этому поводу думает товарищ Саркози? Шарли Эбдо уже рисует карикатуры или нет, пишет Эдмон. Да, Вена. Я был как-то в Вене. Вена приятный город, на самом деле. Один из немногих приятных городов в Европе. Ну, если серьезно, особенно если говорить о столицах все-таки, да. Вена приятный город. Вот. В Вене можно поесть венский штрудель. В Вене можно поесть венские вафли. В Вене вообще хорошо, мне понравилось в Вене. Да, что еще можно сказать об этом бывшем имперском городе, не знаю. Больше, наверное, добавить нечего. Вот теперь террористы там творят, что хотят, и это просто ужасно. Так, возле синагоги неизвестные открыли стрельбу. Это вчерашние новости, я читаю. 15 человек, в том числе один полицейский, ранены, 7 из них в тяжелом состоянии, один нападавший убит. Полиция задержала 4 террористов в центре города, предположительно еще 3 на свободе. Несколько подозреваемых вооружены винтовками. Нападения были в 6 частях города. Власти объявили нападение терактом. Мотивы террористов неизвестны были, ну, ночью не были известны. Не исключен антисемитский мотив. Террористы хорошо вооружены, профессионально подготовлены. Военные Австрии задействованы в спецоперации, взяли под охрану важные городские объекты. Террористическая угроза Вене остается, местных жителей просят не выходить на улицу. Полиция обезвредила одного стрелка в Вене, один еще в бегах. После теракта в Вене несколько человек пострадали, несколько погибли. Глава МВД Австрии, простите. Школы в Вене завтра будут закрыты. Глава МВД Австрии. Что имеется в виду завтра, я не знаю, потому что новость от 3 часов ночи. Да, двое турок, живущих в Вене, спасли раненого полицейского. На видео от очевидца видно, 2 человека во время стрельбы бегут на помощь третьему. Оказалось, что они турки. Число жертв стрельбы в Вене возросло до 2. Умерла женщина в больнице. Ну и вот это все перечисляется. Атаку в Вене совершил по меньшей мере один исламистский террорист, глава МВД Австрии. Один из стрелков из Вены симпатизировал исламскому государству, глава МВД Австрии. Это прямо сейчас свежак пошел. Самые свежие новости. Если что, исламское государство — это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Так, всех с днем выборов. Вмешиваемся снова. Ну да, еще выборы в Америке. Ну, я не знаю, как-то что про выборы в Америке говорить? В Вене такое происходит, а мы будем про выборы в Америке говорить? Вас интересуют выборы в Америке? Не знаю. Так, венский шницель правильнее был бы. Шницель? Ну вот, венский шницель. Все нормально. Венские вафли, венский шницель. Вот. Не ели, что ли? Никогда не ели? Я помню, в Вене я нашел еще... Ну, как нашел? Просто при помощи интернета мы с друзьями нашли какое-то место, где вот мы ели какую-то такую еду, вот венский, по-моему, шницель или что-то еще, у них какая-то есть такая традиционная пища, связанная с мясом, и какой-то там они соус из яблок делают. Я помню, там какая-то была, ну, условно говоря, типа пивнушка какая-то, в нее можно было спуститься, ей было неизвестно сколько лет, сотен. И действительно, ты спускаешься, и все так вот там аккуратно и вкусно, и все, и сделано, все на месте. Аккуратненько у них. Вообще, мне Вена напомнила чем-то Санкт-Петербург, я вам честно скажу. Хотя, вот я не знаю, почему она... Все вот почему-то говорят всегда, что Голландия должна напоминать каким-то образом Санкт-Петербург. Мне вообще Голландия, никакой из ее городов никаким образом не напомнил Санкт-Петербург. А вот Вена напомнила Санкт-Петербург. Вот. Ну и плюс отношение к... Там есть, вы знаете, да... Значит, мемориал посвященный нашим войскам, нашим воинам-освободителям советским, содержится в чистоте, аккуратный, красивый, вот, не испорченный, не снесенный. Это тоже меня приятно удивило тогда. Тафель-шпиц, вареная говядина. Да, Виталий, тафель-шпиц. Вот, понимаете, такое же не запомнишь никогда. Вот его и ел, да. А еще знаменитые венские стулья, пишет Зизидрон. Вене круто, тихо и спокойно. А еще памятник крутой нашему солдату. Ну вот, видите, Сергей. Штрудель. Не, это не был не штрудель. Это вот этот тафель-шпиц. Потому что его невозможно запомнить название. Вот, вкусно готовят, интересно, интересно. Но мы же не про это, мы же про теракты, правильно? Мы же про то, как и что происходит теперь в Европе. Ну и позиций много разных интересных есть. Я обратил внимание на то, как это освещают националисты. Я обратил внимание на то, как это освещают, так скажем, государственники. Я обратил внимание на то, как это никто не освещает из либеральных СМИ. Такое ощущение, они решили мимо пройти. Удивительно. Ну, мне так показалось, во всяком случае. Что-то они как-то примолкли маленько. Ну, странно. Притухли. Зря. Ну, интересно. Националисты, конечно же, все рассказывают о том, что... ну, как бы вам сказать. Ага, вам вот не нравились карикатуры, а вот теперь смотрите, да им все равно есть карикатуры, нет, они все одинаковые там и так далее. Ну, националисты есть националисты, они где бы ни были, они одинаковые всегда националисты, это правда. Вот, что касается государственников, тут, конечно, история такая. Ага, ну вот, надо было вот с нами дружить, с Россией, и тогда у них бы этих проблем бы не было бы, потому что мы-то умеем бороться с такими террористами, они-то не умеют. И вот они вводят против нас санкции, а не надо против нас санкции вводить. В общем, мне эта позиция кажется очень даже близкой и интересной, и я думаю, что я бы ее в какой-то степени разделял. Вот. Остальные вообще непонятно, кричат про какую-то свободу слова непонятную, потому что вот, собственно, Вена, а какая вообще свобода слова, причем здесь Шарли Эбдо, скажите, и как оно вообще чего касается, я не вижу тут никаких связей между Шарли Эбдо и чем-то еще, то есть, ну вот вообще, от слова вообще. Ну и вообще, мне кажется странным, когда, например, проблема возникает из-за Шарли Эбдо, и, например, какие-то люди хотят отомстить, и они вместо того, чтобы мстить Шарли Эбдо, почему-то идут в храм или в синагогу, там, ну, православный храм, ой, православный, какие православные храмы, ну, христианский храм какой-то, значит, и в синагогу, и почему-то там начинают устраивать какую-то бойню, то есть, мне кажется, это логичным. Я, конечно, вообще не могу сказать, что какие-то теракты я считаю логичными, но какие-то действия даже для террористов алогичны, ну, на мой взгляд. Ну, не знаю, наверное, они как-то это объясняют. Наверное, они это объясняют войной с неверными там или что-нибудь еще такое. У них там свои взгляды на жизнь потрясающие какие-то, в кавычках потрясающие, естественно, да? Они, видимо, считают, что вот если кто-то нарисовал карикатуру, то надо кого-нибудь убить, и неважно кого. Вот, и это как-то должно заставить кого-то, опять же, не рисовать эти карикатуры. Вот. На мой взгляд, мир сегодня разделен, в общем-то, по одному признаку, по верю-не верю. Вот если честно, если так посмотреть, то есть люди верующие, есть люди неверующие, правильно? И, в общем-то, люди верующие должны быть ближе друг к другу по пониманию жизни, чем люди к людям неверующим. Вам так не показалось? Ну, то есть, как мне кажется, когда оскорбляют чувства одного из верующих, представителя какой-нибудь религии, то представители других религий, тоже верующие, его чувства понимают. Ну, то есть, а атеисты понять этого чувства в принципе не могут. А здесь оказывается, что нет, я неправильно мыслю, и я неправильно считаю, и нет, оказывается, есть еще и противостояние вот это межрелигиозное. Очень интересно. Ну да, нам правда говорят, что террористы, они, конечно, никакого отношения к религии не имеют, и в какой-то степени это, конечно, правда, если вот так задуматься. Конечно, это правда. Вот, но что-то надо с этим делать, и я не знаю, что с этим делать, и, наверное, никто не знает, что с этим делать, потому что если бы знали, уже бы, наверное, сделали. Но я вспоминаю только об одних вещах очень простых. Я вспоминаю о том, что есть государства, которые спонсируют терроризм, да. Есть такие государства, которые используют терроризм в своих целях внешнеполитических и внутриполитических тоже. И вот это, наверное, большая проблема, я предположу. Ну, может быть, конечно, и не проблема для кого. Но для меня проблема. Я хожу по улице, и в Вене бываю, и всякое такое. И мне не нравится, что кто-то может подбежать и отрезать голову мне, например. Или взорвать. Ну, мне не нравится сама перспектива. Мне кажется, она неприятная. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро.
Да.
Смотрите, я, ну, против насилия, против терроризма, против всего вот этого, конечно, все жестоко, и это очень плохо. Но смотрите, когда... Да, вот такая ситуация, да, когда европейский дрон разбомбил свадьбу, например, в Афганистане, либо европейский дрон уничтожил школу в Йемене, либо...
Ну, да.
В Ливии целую деревню там, да?
Ну да.
Когда людям, ну, понимаете, как, никто в Европе не говорит ничего, а когда отрезают голову в церкви, ну, да. Ой, какой ужас.
Ну, это когда есть ужас.
Понимаете?
Объясните мне, пожалуйста.
Да, да, вот. Ужас.
Не, ну подождите. Подождите,
да, да,
что
да.
Торопитесь?
Да, да.
Вот, например, европейский какой-то дрон разбомбил что-нибудь. Ну, только убивая европейских военных в отместку. Что ты лезешь в храм?
Смотрите. Дело в том, что когда у тебя отбирают целую страну, когда Европа уничтожает, та же самая Франция уничтожила Ливию.
Ну, я знаю.
За деньги Ливии, да? За деньги Ливии уничтожила Ливию, да?
Да.
Когда у тебя нет дома, когда у тебя убили всю скотину, когда у тебя сожгли урожай, когда у тебя убили каких-то родственников, он, понимаете, он становится террористом. Почему? Ему делать нечего. Он примыкает к какому-нибудь радикалу, да, идет в Европу и говорит, что вы, европейцы, вы мне должны, вы у меня отняли все.
Ну,
и таких десятки тысяч,
сотни тысяч. Да, да.
Вот, да. И, понимаете, самое главное не в том, что кто кого убил, самое главное в том, что Европа, когда делает какие-то поступки,
самое главное другое, вы не поняли. Самое главное, что для них, вот этих вот, кого назвали, мы тоже Европа, на всякий случай просто напомню.
Да, да, ну смотрите, когда мы делаем какие-то поступки,
вот это самое
такие,
главное.
Да, мы молчим, мы говорим, что это нормально, мы несем демократию, да? А когда они что-то делают, понимаете, если вот сейчас взять, разбомбить Россию, у нас будет эта борьба, мы пойдем, там будет партизанская война, еще что-то, мы станем террористами, да? Мы за свою родину, за свои семьи, за свои квартиры, за свои дома, за свои машины.
Есть только одно
но. Мы порвем кого угодно.
Это да, но только мы не приходим ни в церкви, никуда и никого там не убиваем.
Это понятно.
А вот именно что. Вот понимаете?
Некуда идти.
Нет, спасибо. Спасибо, я с вами не согласен. Нет. Вон Донбасс. Сколько его уже долбят? Сколько? Называют террористами Донбасс, жителей Донбасса. Чего? Много они зашли в какие-нибудь места религиозные, кому-то, может, голову отрезали или чего, или начали стрелять в городах каких-нибудь европейских. Ну вот где жители Донбасса стреляют, например, в Вене? Вот я задаю этот вопрос. Нигде. Где жители Донбасса стреляют в Париже или отрезают кому-нибудь голову? Нигде. И никогда. Я, в общем, даже не слышал, может быть, вы знаете лучшую историю, чем я. Я не исключаю, правда, историю Балкан. Сербы так делают? Что-нибудь про сербов слыхали? Сербы, которые сейчас бегут где-то там кого-то. У них вообще государство отняли. Их вообще в грязь втоптали полностью. Как могли, так и втоптали. Там вот президент их вынужден. Вот, над ним уже Захарова посмеялась, потом поняли, что зря посмеялись, и, ну, там, извинились друг перед другом и все такое. Не-не-не, что-то другое, слушайте. Что-то другое. Как-то мы что-то как будто все вместе не замечаем. Какой-то очень простой такой вещи, что кто-то все-таки бьет по мирным, а кто-то все-таки сражается с вооруженными там, ну, формированиями, условно. Армия против армии. А здесь же вот видите, какая история. Все не так просто. Все не так просто. Все очень сложно. Вот. При этом, да, я с вами согласен, абсолютно не нужно европейским странам лезть в такие страны, как Ливия, например. И пусть там будет диктатура до скончания века, и я не знаю, зачем туда было лезть и изображать, что ты принес демократию. И кто вообще считает и решил в Европе, что демократия — это то, что нужно, например, Ближнему Востоку или еще какой-нибудь там Северу Африки. Я не знаю, зачем они это делают и зачем они туда лезут. У меня ответ только один, они туда лезут за ресурсами. Ну, значит, цена этих ресурсов вот такая. Значит, цена этих ресурсов в том числе и что некоторые люди со средневековым сознанием, а какое еще это может быть сознание, да, некоторые со средневековым, я говорю, что все, я говорю, но есть люди со средневековым сознанием, они придут и вот будут такие вещи делать. Вот, при том, что есть люди без средневекового сознания, они таких вещей, естественно, делать не будут. Ну, не будут, но есть и такие. Угу. В каждой религии есть такие люди, есть такие люди. Вот, ну, как-то так. Ну, вот понимаете, какое дело. К разговору о верующих и неверующих слово «фанатики» употребляется, как правило, со словом «религиозные», пишет PS. Ну, как и говорили, все из-за денег, пишет Павлик. Ну, в целом, да. В целом, получается, что все из-за денег. Медведев поддержал французов по бесполетной зоне над Ливией, если помните, пишет Александр. Да. Да, и я вам так скажу, мы вообще, в принципе, не сильно противодействовали французам и всем остальным, когда они действовали в Ливии. Не сильно мы противодействовали, ну, как-то так получилось. Наверное, на что-то рассчитывали хорошее, хорошего ничего не получилось. Я имею в виду хорошие какие-нибудь отношения. В итоге все равно несколько лет прошло, и грянула Украина, и вы знаете, что было дальше, да. Мусульман убивает каждый день, но мир этого не замечает. Согласен на 100%, пишет 81-й. Европа этого не замечает. Понимаете, какое дело? Опять эта непонятная ущербность, когда мир этого не замечает, Европа этого не замечает. Русских убивают каждый день, мир этого не замечает. И что дальше? И что дальше? Вот скажите, вот русских убивают каждый день, не так ли? Опять я вам привожу пример Донбасса. Русских убивают каждый день, не так ли? Вы согласны с этим? Согласны. Миру плевать? Да. Сейчас каждый день армяне и азербайджанцы друг друга убивают. Не так ли? Каждый день убивают армян, каждый день убивают азербайджанцев. Они убивают друг друга. Каждый день. Ну и что? Мир умылся слезами, что ли, какими-то, или что? Да всем все равно. Если вот, ну, без обид, я сейчас, чтобы не обиделись ни армяне, ни азербайджанцы, я вот говорю вам откровенно, всем остальным-то все равно, понимаете, какое дело. Не, ну, есть люди, которые там, страны, которые преследуют свои интересы, что-то у них там есть какие-нибудь интересы, допустим, финансовые или там геополитические, или еще какие-нибудь, ну, интересы свои. Ну, а так-то, по большому счету, всем все равно, понимаете, вы можете друг друга убивать до скончания века, и всем все равно, убивайте дальше. Ваши дети гибнут, понимаете? Никто же на это не реагирует из разряда. Мы сейчас рванем, сейчас остановим этот конфликт, вот что-то такое. Ну, Россия еще как-то что-то делает в этом отношении. Все остальные, ну, не знаю, Америка Америкой занята, Европа Европой занята. Все с собой занимаются. Никто не занимается Арменией, Азербайджаном, кому это надо. Ну, серьезно, вы видели, да, максимум того, что могут сделать, это вот сидеть там за столом, с вами поговорить. Вот, не знаю, на что вы рассчитывали после этого. Главное, непонятно, зачем все эти территории нужны. Вот у нас много территорий. А толку, пишет Евгений. Толк простой, Евгений. Вот если бы у нас их не было, вы бы сразу поняли, зачем они нам нужны. Это очень просто. Территория, это же не просто территория, это же не просто там земля какая-то. Под этой землей кое-чего есть, на этой земле кое-чего есть. Ее кое-как можно использовать, то все, 5-10. Объяснить? Или этого достаточно? Такого погружения в тему достаточно? Исламу сейчас 1410 лет. Вспомните, что было в Европе в 1410 году. Что тогда было с еретиками, пишет Илья Сергеевич. Ну, слушайте, некоторые говорят, что ислам — молодая религия. Ну, в какой-то степени можно, ну, если об авраамических религиях говорить и там взять иудаизм, христианство, ислам, ну да, получается, что самый молодой ислам. Да, но я не думаю, что это главная проблема. Я думаю, что проблема-то в другом. Я думаю, что проблема в целом в, скорее, образовании. То есть проблема не в самом исламе, а в том, что люди, которые, так сказать, регионы, в которых проповедуют часто ислам, они, может быть, недополучают образование, еще чего-то, и с этим бывают проблемы. И почему они этого недополучают? Ну, потому что, например, у них постоянно война. Ну, вот как вариант, понимаете, вот живешь ты там, допустим, в Ливии, ну, относительно неплохо, относительно, и вдруг война, и все. И вот война, постоянная война, везде война, и получи, пойди, образование, когда война кругом. Ну, знаете, когда наши деды уходили на фронт, они же, ну, переставали учиться в этот момент, потом возвращались, кто вернулся с фронта, и доучивались, и прочее. Дети, которые не могли учиться в школе, например, потому что немец прошел, ну, там, немец прошел, они же не учились в школе во время войны. Ну, получается, ну, а кто их будет учить? Ну, никто их не учил. Поэтому были, например, белорусские дети, которые там и в партизаны, и куда угодно. Вот. Потом уже, когда война закончилась, и если выжил, тогда можно что-нибудь там научиться читать, писать, еще чего-нибудь. А если человек не очень хорошо образован, то тогда ему в голову можно закладывать разные вещи, не соответствующие действительности. А тут уже есть, в ход идут вербовщики. А вербовщики люди грамотные уже, обученные. Они умеют. На примере спокойных, цивилизованных, как говорят у нас сейчас, современных стран, я могу, западных, вам показать, как недостаток образования отзывается в массах. Значит, конкретный пример, 5G. Это везде, это не только у нас, это Соединенные Штаты Америки, это европейские страны. Просто 5G, можете посмотреть, люди с ума сошли с этим 5G. Прививки, антиковидные движения, чипирование. Вот просто смотрите, в Америке, в европейских странах, это тот самый весь цивилизованный мир. Мы туда, кстати, не включаемся никогда. Мы и здесь небольшие друзья никому. То есть как-то получилось так. Мы, как всегда, сами по себе, наши друзья, армия и флот. Вот. Это все вы можете проследить очень легко по новостям, там, по картинкам из интернета, и все вам станет понятно. То есть миру в целом не хватает культуры и образования. И чем дестабилизирование страны, тем все хуже и хуже в них обстановка. Потому что людям некогда учиться, им надо воевать, убивать друг друга. Ну и поэтому в ход идут самые простые, доходчивые, легкие к пониманию лозунги какие-нибудь. И объяснение вообще мироустройства, и все. И дальше там можно вместо того, чтобы говорить реальные вещи, да, что написано в той или иной книге, я имею в виду там религиозной какой-нибудь книге, там можно говорить все, что у тебя в голову пришло, просто чтобы удобно было, чтобы тебе сделать хорошего солдата, этот солдат выполнил твою волю, вот и все. Накачать его этой интересной идеологией, которую ты сам придумал, ну или придумали умные люди, или придумали где-нибудь в спецслужбах каких-нибудь цивилизованных стран, и все. И использовать тебя, а ты молодой, ты не понимаешь, тебе там, не знаю, 18 лет, 20 лет. Вы посмотрите на возраст террористов обычно. Там же им 20, 18, и то и 16 бывает. То есть это все сплошь, это молодежь. Это то самое лекарство против морщин, помните, да? Это как Цой пел, война, дело молодых, лекарство против морщин. Посмотрите на протестующих в разных странах, это все молодежь. Посмотрите на террористов, которые взрываются, которые убивают, которые там какие-то вещи творят, головы отрезают. Это все молодежь. Это все движники молодежи. Почему молодежь всегда такая движниковая, скажите мне, пожалуйста? Почему молодежь? То режимы свергает, то значит, заложников захватывает, то воюет где-нибудь. Война, кстати, вот сейчас идет, вы можете посмотреть, кто умирает. Это тоже молодежь умирает. Почему так? Ответ очевиден. Мало опыта, мало знаний, мало навыков, неумение четко оценить ситуацию самостоятельно и слепое, да, такое вот, ну, как это назвать, как это охарактеризовать? Когда ты просто слепо идешь, слепо веришь во что-то и все. Вот тебе сказали, что там БЧБ это хорошо, и ты в это веришь. Потом тебе сказали, что надо убивать каких-нибудь неверных. Ты идешь и убиваешь, потому что думаешь, что это хорошо. Ну, тебя так научили. Что ты с этим сделаешь? Ничего ты с этим не сделаешь. Но обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть вот основной костяк всегда всех, так скажем, радикальных движений, любых, это молодежь. По-другому вообще не бывает никак. То есть старики, они уже умудренные опытом, они никуда практически не двигаются, если только они не занимают какие-то руководящие посты в этих всех движениях. Все остальное вряд ли. Фанатизм и глупость, пишет Роудстар. Ну, в каком-то смысле, да. Мне Кеша пишет, Шамиль Басаев очень молод был, да. Ну, может быть, он не так и молод был. Дело не в этом. Он руководил процессом. Там, понимаете? Если говорить о тех людях, которые руководят процессом, это другое. Я вам говорю о тех, вот, которые сейчас... Вот вы можете... Я не знаю возраста тех, кто в Вене сейчас вот это вытворял. Но вы можете посмотреть. Я думаю, что когда мы вдруг узнаем этот возраст, там будет... Вот эти, те самые любимые всеми 20 лет. Вот, как-то так. Чем ты моложе, тем ниже чувство самосохранения. В том числе. Жаль, что многие люди ведомые, и в их головы можно заложить много негативных установок для действий. Салих К9 пишет. Я с вами согласен абсолютно. Но ведь это знаем не только мы, это знают и те люди, которые эти установки закладывают. Вот. Вот если выбор на ВОЗ, так, убить или стрелять из автомата, брать за военную, не понимаю. Сегодня выборы в США, голосовать будем, пишет Бурзумер. А зачем нам голосовать, мы же не граждане Америки. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. И что у нас пишут сегодня газеты? Ну, понятно, про Вену пишут, сразу говорю, что пишут все. Осторожно, Европа закрывается, страны Запада вернулись в режим самоизоляции. Материал в «Аргументах и фактах», «Здесь вам не тут», Виктор Черномырдин в «Воспоминаниях соратников». Это материал в «Аргументах», смотрите. Про Вену, естественно, везде есть. Отгородиться от всего мира закрывается. Закроют ли Турцию для россиян из-за COVID-19? Республиканцы и демократы приготовились оспаривать итоги выборов в США через суд. И метрополитен запустил эксперимент. В непиковые утренние часы пассажиры могут сэкономить до 50%. Об этом всем пишет «Вечерняя Москва», вот эти три материала. Мы идем дальше. Сегодня как-то обошел почему-то стороной курсы. Евро 93.73, доллар 80.39. А я вам говорил вчера, что доллар 80 будет. А вы мне поверили вчера тоже. Нефть Brent 39, прям по нулям. 39 по нулям, вот прямо сейчас нефть Brent. Ладно, так, когда Димура будет? Сегодня прослушал. Я тоже прослушал, поэтому могу просто посмотреть, я так понимаю, да? Вы имеете в виду так? Так. А? У Насти? Сразу за мной, да, получается? Сразу за мной, в хорошем вопросе у Насти Аношко, вот мне подсказывают. Так что все, вот, ждите. Молодежь-то пушечное мясо, взрослые, как правило, управляют, пишет Макс. Это да, две беды человечества, диктатура и терроризм, их связь несомненно, пишет 21-й. Ну, связь их несомненно, вы говорите. Не знаю. Вот я вспоминаю в этом смысле Советский Союз, да? Диктатура, да, диктатура. Был терроризм. Ну, может, конечно, и был в какой-то степени, но точно не такой, как, например, в 90-е, да? То есть Советский Союз держал в узде всех в целом. Хотя вот видите, как диктатура. Или вы имеете в виду связь какая? Либо диктатура, либо терроризм. Тут два варианта. То есть цена свободы – это вот появление таких вот людей, которые будут что-то взрывать где-то, или как? Нет ли дискриминации в проезде и стоимости его, пишет Кеша. Да не знаю, с чего бы. Какие сволочи столько денег за рубеж выводят, что курс уже потолок пробил? Он не поэтому пробил, потому что выводят там другие причины. Агафон. У вас в долларах или в рублях сбережения ваши? Или вы машину хотели купить? Машины сейчас нереально уже покупать. Слушайте, мне плевать на все ваши доллары сейчас и деньги. Я сейчас говорю про терроризм вообще. Я еще про другое говорю. Кто хочет со мной говорить про эту тему, давайте. 7373-948. Телефон прямого эфира. Начали про свои доллары, эти курсы рубля. Я потом, если хотите, поговорим на эту тему. У меня тоже есть деньги, да, и я тоже, они у меня горят. Я не могу купить ничего нормального, то, что хочу. Хочется машину нормальную, она все время дорожает. Быстрее денег дорожает. То сколько бы я ни зарабатывал, все время нищий. Меня это бесит страшно, честно вам скажу. Ну, что поделать, такие времена. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро, привет.
Да,
по разговору про исламистов, про их возраст и тому подобное. Недавно,
да,
буквально в октябре или в сентябре, спецоперация у нас на Северном Кавказе была.
Угу.
Не знаю, вы освещали у вас в новостях, не освещали.
Да,
просто группировку ликвидировали, средний возраст. Год рождения этих всех участников, ну, 90-е годы,
ну, да,
рождения.
Ну, да.
94-й, 96-й, 92-й.
Да, да. Это еще ничего так, это еще уже в возрасте, считайте. Я, кстати, вот здесь фотографии смотрю, где их задерживали, вот этих венских террористов. Ну, лица у них очень молодые. Я не знаю, сколько им, но вот молодые они.
Ну, терроризм растет, точнее, молодеет.
А он всегда, в общем и целом. Спасибо большое, был молодым. Почему? Потому что вот сидят дядьки, да, там, 30-40 лет. Ну, что с собой рисковать? А 50, тем более, что с собой рисковать? Вон же есть молодые, пускай идут, пускай рубятся. Война, терроризм, вот эта вся история, все, что связано с тем, что завтра ты в эту секунду можешь умереть... И в целом ты идешь на смерть, конечно же, оно обычно отдается молодежи. Вот, типа, ты молодец, там, давай вперед, вперед. Какие-нибудь придумываются интересные лозунги, опять же, да, какие-нибудь идеи придумываются. Вон этот в Татарстане, да, подросток, 15 лет, вообще русский, вообще русский. Значит, в определенный момент решил, что он, значит, должен исповедовать ислам, но вместо того, чтобы исповедовать ислам, решил исповедовать радикальные формы какие-то непонятные, чего, значит, ну, назовем это радикальной формой ислама, хотя это уже, получается, и не ислам, ну, ладно. В общем, решил стать фанатиком религиозным. И террористом, и стал, и побежал на отделение полицейское, его убили. Вот и вся история. Видели его фотографию? Вы видели фотографию этого террориста татарского? Ну, татарстанского. Видели, нет? Вы видели? Вы вот так, ну, вы его лицо-то видели? Ну, это же все, это какой-то, ну, это ребенок. Вы говорите, натурально ребенок. Это такой вареник какой-то, ходит пирожок. Ну, то есть, мордяха такая круглая, уши торчат. Вот, дурачок себя возомнил там, кем не пойми. Ну, возомнил ведь, понимаете, и оружие как-то вот откуда-то достал, которым можно что-то делать, и начал это делать, ну, и убили его. Ну, такое безумие, понимаете. Русский? Ну, так вот, на всякий случай. Я почему говорю русский? Я могу говорить это, я сам русский, я поэтому могу говорить русский. Ну, русский, прикиньте. Вот как бы такая вот история. Вот я могу, конечно, вам долго здесь сейчас рассуждать на эту тему, но вот вам тема, пожалуйста. Что же должно твориться в голове у человека? Как его должно перекорежить, чтобы он вот такой ересью занимался? Ну, как-то вот перекорежило. Что может привлекать в терроризме молодых? Не знаю, наверное, что ты вершишь судьбы. Наверное, они думают, что они вершат какие-то судьбы, да, правильно? Они, наверное, видят, что простые люди там, отцы, мамы, папы, там, бабушки, дедушки, они боятся террористов. И вот, там, самих вот этих подростков не боятся. И они, наверное, думают, что они бы хотели, чтобы их все боялись. Я не знаю, что они там думают своей головой. Вот, честно, я никогда просто так не думал, поэтому не знаю. Мне вот, понимаете, какое дело? Мне даже кажется, что идеология террористов, она с идеологией протеста одинаковая. Вот вы мне будете... Вот давайте, хотите, поспорим на эту тему. Вот мне кажется, что она одинаковая. Вот. А почему? Я объясню. Вот недавно тот же самый ресурс Netflix, вы видели, у них есть вот этот сериал «Ле Каса де Папель», что-то такое. Ну, короче говоря, про каких-то террористов, которые захватывают что-то, где много денег. Банк они там захватывают, неважно. И там, значит, по-моему, 3 сезона или 4 сезона ты убеждаешься в том, что террористы очень хорошие, а силовики все твари конченые. Тебе просто 4 сезона подряд Netflix рассказывает о том, вообще сериал испанский, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, знаете, если бы я был ребенком и смотрел сериал, и мне бы нравилось, а это топовый сейчас сериал на Netflix, прям топовый, настоящий, они там прямо звезды-звезды, все, кто в нем снялись, неожиданно для себя в определенный момент, хотя он в Испании провалился этот сериал, его Netflix достали, он стрельнул. Я понимаю, что он в Испании провалился, потому что ощущение, что в Испании только вот хорошие террористы, а все остальные твари конченые. Вот все испанцы. Такое ощущение. Вот так сериал снят. И вот тебя заставляют на протяжении всего этого сериала сопереживать террористам. Вот. И там всегда терроризм связан обязательно с общественным движением. Обязательно там есть какие-нибудь люди, которые стоят, митингуют и поддерживают этих террористов. Обязательно себя силовики неправильно ведут. Еще один ублюдский фильм, от которого меня тянет блевать, «В, значит, Вендетта». Вот кто смотрел «В, значит, Вендетта», это же блевотина конченная. Как можно вообще такую дрянь снимать, и как можно такую дрянь смотреть, и уж тем более ей восхищаться. Это же полная блевотина. Ну, серьезно. Кстати, вы не обращали внимания на то, что все революции неизменно связаны с терроризмом? Никто не обращал на это внимания? Я просто задаю вопросы, я пока ничего там не пытаюсь никого обидеть или что-то такое. Никто не обращал внимания на то, что любая революция — это всегда терроризм. Не бывает революции без терроризма. Обязательно будет террор. Даже если речь идет о банальном перевороте каком-то. Вот банальный, опять же, тривиальный переворот совершенно, тривизм. Вот, украинский. Что, не было терроризма? Ну, вот эти вот нацбатальоны, это не терроризм, по-вашему? Конечно, терроризм. Что, сожжение людей в Доме профсоюзов, это не акт терроризма? Конечно, терроризм. 100%, даже можно не сомневаться, это терроризм. Представляете, это настоящий терроризм. Да, И ничего, и всем все равно. Всем все равно. Любая революция, наша Великая Октябрьская социалистическая, не связана с террором? Я вас умоляю, она связана со всеми видами террора и убийств. Не обращали внимания? Вот как-то так получается. Революция всегда зиждется на молодежи. Вот. И терроризм всегда зиждется на молодежи. И почему-то любая революция всегда связана с терроризмом. И любой переворот в любой стране почему-то порождает какое-то террористическое движение обязательно. И почему-то диктатуры, которые сваливают, да, на место этой диктатуры обычно приходит терроризм, а не что иное другое. Ну ведь правда? Ну вот была Ливия, диктатура. Ну никто же не будет спорить, диктатура. А стал терроризм. Вот сейчас есть диктатура белорусская. Скажите мне, есть? Есть. А знаете, что будет, если Лукашенко убить? Ну, просто убрать. Не убить, убрать. Но они его хотят убить наверняка, его оппоненты. Терроризм будет. Бандитизм будет. Ну, может быть, не терроризм в том виде, в котором вы привыкли видеть в кино. Ну, бандитизм, окей. И все это знают, все это понимают. Как-то так. Чего в этом хорошего, я не знаю. Я считаю, что не надо вообще трогать никакие диктатуры, пускай они будут как есть. Потому что есть вещи хуже, чем диктатуры, как ни странно, наверное. Хотя некоторые считают, наверное, не так. Можно ваш рейтинг таких фильмов, а что вам не нравится, все просто топ, пишет Дэн. Вот вы имеете в виду вот этот «Ля Каса де Папель» и «В, значит, Вендетта»? Это топ, по-вашему? Говно вонючее это. «Форест Гамп» — топ. «Спасти рядового Райана» — топ. Ну, на всякий случай, хотя я не очень люблю восхищаться подвигами американских солдат и вижу в этом фильме много выдуманного, но, тем не менее, хороший фильм. Ну вот, какой еще вам топовый фильм назвать? Хорошие англичане вот сняли на Netflix, «Король» называется, «The King». Хороший фильм, мне нравится, вполне себе топовый. Интересный фильм «Extraction». Сняли тоже Netflix, мне понравилось. Вот. Что еще? Прямо самые топовые назвать. «Зеленая миля», «Побег из Шоушенка». Вот прям совсем топовые фильмы, да? А то, что вы называете «Ви, значит, Вендетта», это блевотина вонючая, дрянь поганая. Это просто прославление терроризма и все. И типа вам показывают умного, тонкого, всезнающего террориста и революционера, и ублюдков от власти, которые издевались над ним, и все они сволочи, и проводили эксперименты, и все они тупые, и не такие тонкие, как он. А он весь такой тонкий, понимающий и замечательный. Я знаю, что, кстати, этот фильм снят по комиксам всего лишь навсего. Это всего лишь навсего комиксы. Кто вкладывает в это какую-то ультрафилософию, он, конечно, скорее всего, не очень образованный тип. Вот так вот из комиксов вам раздувают идеологию жизни. Прикольно, да? Вы еще пойдите, да и в «Черного плаща» в каком-нибудь поверьте. «Пролетая над гнездом кукушки». Да, вещь. Вот «Пролетая над гнездом кукушки» — это вещь. Да, вот это да. Именно так, тонкий и понимающий. Да, потому что вам нарисовали такой образ. Вам рисуют образ террориста, тонкого, понимающего. Потом, когда вам тонкий и понимающий террорист будет стрелять в лицо или отрезать голову вашей жене на ваших глазах, вспомните фильм «Ви, значит, Вендетта» или «Ля Каса де Папель», когда вас возьмут, например, в заложники и вставят в задницу, ну, не знаю, что-нибудь, ствол автомата и выстрелят, и кишки вылетят у вас из головы. Вспомните обязательно все эти классные сериалы, где прославляли террористов и тех, кто захватывает заложников. И вы им сочувствовали, сидели, пожирая какие-нибудь сраные чипсы у себя на кухне. Вспомните. В эту секунду, когда ствол автомата будет в вашей заднице, вспомните обязательно. Скажите, классный был сериал. Это пускай это будут ваши последние слова. Нет, я не прав. Я прав. К сожалению, я прав. Я бы рад с вами не согласиться, ну, сам с собой не согласиться, но я прав, к сожалению. «Джокер» тоже по комиксам и тоже про беспорядки и плохие власти, пишет Григорий. Абсолютно точно, значит, «Джокер» прославляет терроризм, прославляет убийство, прославляет все массовые вот эти вот беспорядки изо всех сил. Почему? Потому что ты начинаешь за каким-то чертом переживать психопату, который этим психопатом стал, потому что в обществе иногда появляются психопаты. И тебе объясняют причину, почему он, собственно, психопат. Очень интересно. Очень интересно. И ты, типа, ему должен сопереживать. Какое же общество гнусное. Но когда вам такой же Джокер будет отрезать голову или стрелять вас в кинотеатре, в том же дебилы же наряжали с Джокерами, заходили же в кинотеатры, стреляли в людей. Правда? Прямо на премьере этого говнофильма. Было дело? Было. Они стреляли в вас. Идиотов, которые любят Джокера, которые ему сочувствуют. Они вас стреляли. Потом ваши родственники вас хоронили в гробах. Вот, и плакали сидели. И говорили, о боже, это невозможно, это же просто фильм. Ну как просто фильм? Вам просто фильм, мне просто фильм. А человеку с нестабильной психикой не просто фильм, а послание, понимаете? Это ему сразу обращение. Это ему все, ну, это ему модель поведения. Он по ней живет, понимаете? Впечатлительные люди бывают. Вы знаете, посмотрел фильм, в котором кто-то летает, и думает, ну вот, пойду-ка я и тоже полечу. И выходят из окна и умирают из-за этого, потому что, оказывается, невозможно летать, просто потому что ты кулак вперед вытянул, да? Потому что это кино, это Голливуд, все дела. Джокер — это отражение реальности, это не совсем прославление. Это никакое не отражение реальности, Дэн, как и для кассы ДПАПЛ не отражение реальности, потому что я вам отвечаю, этих бы террористов взяли очень быстро в этом банке. Просто нужно сценаристам изо всех сил растянуть сериал для того, чтобы как можно больше на нем заработать. Вот и все. Это не отражение реальности, и Джокер — не отражение реальности. Джокер — это всего лишь навсего вонючие комиксы. Про дегенерата, понимаете, которого вам прославляют и говорят, что он якобы как-то отражает реальность. Я знаю, кто себя узнает в Джокере. Обиженные люди, да? Типа, общество вас не понимает, и вот вам нужно отомстить этому обществу, потому что вас не понимает, вас шпыняют, над вами издеваются. Хотите секрет? Общество вообще никого не понимает. И даже те, кто вам кажется успешными, они, в общем, себя считают непонятыми. Вообще все. Нет ни одного человека, которого бы общество понимало. Его просто не существует. Просто вы думаете, что вы такие одни. Это не так. Вот меня общество не понимает. Серьезно. Но я пока еще не взял ничего в свои руки и не пошел вас убивать за это. Но вы меня не понимаете. И никогда не понимали. И не будете понимать. Потому что я — это я, вы — это вы. Каждый сам по себе как-то мыслит. Кому-то, у кого-то настроение хорошее, у кого-то настроение плохое. Кто-то шутит, кто-то не шутит. У кого-то есть чувство юмора, у кого-то нет чувства юмора. Кто-то может обидеться, а кто-то вообще ни на что не обижается. Поэтому, извините, конечно. Если вам кажется, что именно против вас восстал мир, это не совсем правда. Потому что мир, он бездушный и не интересуется никем. Условно говоря. Я точно знаю, что если я сегодня помру, вот так возьму да и помру, то вам это будет, в общем-то, по барабану. Как и мне будет по барабану, если помрете вы. Но в целом. Ну, в целом, я же вас не знаю, да и вы меня не знаете. Родственникам нашим будет, конечно, грустновато, если у кого есть родственники. Если нет родственников, тогда уже совсем плохо. Вот. Вообще, в целом, конечно, люди все думают о себе. И надо это принять. В этом и есть суровая правда жизни. К сожалению, некоторые не могут принять этой правды и начинают очень сильно расстраиваться и мстить обществу за то, что оно равнодушно к ним. Но общество равнодушно ко всем. Более того... Не только общество, природа сама по себе равнодушна. Ну, то есть вы у природы к себе доброго отношения не дождетесь. Если зима, то зима. Ей все равно природе, замерзаете вы на улице или нет. Понимаете? Мир равнодушен. Он вообще не испытывает к вам никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Все. Но кто-то думает, что это к нему персонально, не испытывают ни эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Вы ошибаетесь, вы себе придаете слишком большое значение. Вы точно так же бесполезны и не нужны этому миру, как и я. Одинаково. И, в общем-то, единственное, в чем мы можем сильно, говоря так вот, скажем, преуспеть, это в том, чтобы попозже умереть. Почему? Ну, в принципе, почему бы и нет. Раз нам всем умирать, то давайте лучше сделаем это попозже. Ну, все равно же, правильно? То есть, само по себе прекращение жизни — это тупое, ну, насильное. Это тупое занятие. Почему? Потому что жизнь все равно прекратится. Ну, то есть, ты по-любому помрешь, так? Так. Ну, что торопить события? Иди, не знаю, фильм посмотри. Ну, в PlayStation поиграй. Не знаю, ну что там? Какие еще бывают развлечения? Подергай за что-нибудь где-нибудь себе. Ну, мало, тоже развлечения. За ухо, например. Можно же, да? Алексей, ты клоун, пишет Кеша Вод. Ну, в каком-то смысле, конечно, я клоун, естественно. А что, я буду говорить, что, может быть... Знаете, меня так удивляет, когда люди друг друга пытаются как-то там, ты клоун, ты не клоун. Ну, клоун и клоун, и что, какая разница? Если я говорю по делу, то я могу быть в образе хоть кого. Могу и клоуна. Пятая Сонька выходит, мир подождет, пишет Гиви. Ну вот видите, Джокер разоблачает капитализм, любит не Джокера, любит справедливость, пишет Илья Сергеевич. Одно только но. Джокер разоблачает капитализм, при этом выпуская майки с Джокером. Фильмы с Джокером идут за деньги. Да? Вы покупаете всю атрибутику, маску Джокера. одежду Джокера, игру про Джокера. Джокер появляется в игре Mortal Kombat как герой, которым можно драться. И это огромная-огромная индустрия. И не надо мне рассказывать, что Джокер выступает против какого-то капитализма. Джокер и есть капитализм. Просто по одной простой причине. Вы покупаете Джокера. Вы его покупаете. Вы покупаете якобы образ какой-то якобы, опять же, справедливости. Но я на всякий его случай вам скажу, что это несправедливость там изображена. Там изображен мир больного человека, который так видит справедливость. Если вы видите справедливость так же, то вы, скорее всего, конечно, немножечко поехали головой. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Потому что справедливости в том, чтобы убивать одного другим, нет. Потому что ее нет в этом, этой справедливости. В смерти вообще нет справедливости никакой. Смерть — это смерть, это противоположно жизни, да? Пролетая над гнездом кукушки, Рэндалл Патрик разве не террорист, который пошел против системы, пишет PS. Вы решили всех называть террористами, что ли, вообще, в принципе? То есть, вот, чтобы человек не делал, он сразу террорист? Нет, террорист — это тот, кто захватывает, например, людей в заложники, удерживает их и убивает. Вот это террорист, понимаете? А то, что человек идет против системы, ну, вон панк-рокеры идут против системы. И что, они теперь террористы, что ли, я не понимаю? Ну, кислое с пресным-то как-то не мешайте, серьезно. Как-то мухи от котлет, зерна от плевел, там, ну, выберите себе поговорку подходящую и разделите. Сущность российской жизни. Ты либо клоун, понятно, у педерастов, либо педераст у клоунов. Виктор Пелевин, пишет Еремейка. Да, я знаю, это смешно, конечно. Я ничего не покупаю, скачиваю и смотрю пиратки, пишет Михалыч. Круто, Михалыч, молодец. Но за интернет ты все равно платишь. Так что, Михалыч, давай это здесь лапшу на уши друг другу не вешать. Вот, и не изображать, какой крутой у нас Михалыч, и ни за что не заплатил. Но в целом, если идешь в кино, смотришь на большом экране, то уже платишь. Вот. Ну и если вы хотите от... Ну ладно, вообще, о чем я говорю? О чем я говорю? Люди не понимают, что это говнофильм. Это серьезно, они смотрят фильм по комиксам и от этого выстраивают философию жизни. Меня еще выбешивали люди, которые смотрели «Бэтмен. Начало» и говорили, что «Вот какой фильм! Нолан снял такой фильм! Что? Да это мужик в резиновой одежде, косящий под мышь летучую. Какой фильм? Это комиксы, дебилы! Это комиксы! Долбанные комиксы для дегенератов, не способных вообще мыслить. Разве нет? Разве нет? Серьезно, я смотрю любой комиксный фильм просто за его зрелищность, потому что он красиво выглядит. Никакой философии в комиксах нет. Любая философия в комиксах — это и просто идиотизм. Ну, для дебила просто. Как будто бы ему нужно объяснить, почему он смотрит на наряженных в лосины мужиков. Серьезно. И типа, ну вот, потому что это философия. Да никакой философии, к черту, нет. Там все мысли для третьеклашки. Там понимает каждый третьеклашка. Первоклассник понимает весь смысл всех этих комиксов чертовых. Потому что они для дебилов. Понимаете, взрослый человек не может мыслить на таком уровне. Если вас восхищают мысли, написанные в комиксах, вы, наверное, псих. Серьезно, вы недоразвитый. Скорее всего. Я не настаиваю. Но скорее всего. Нет, разве нет? Комиксы — это зрелищность. Их смотрят эти фильмы ради зрелищности. Просто зрелищно. Прикольно, там, не знаю, у него там какие-нибудь трезубцы. Он этими трезубцами как-то вертит. Прикольно. А этот может взять огромный такой своей рукой, зеленый, дать этому в рожу, а и он улетит на 10 километров. А этот возьмет и танк пополам порвет. Вот в чем смысл фильмов, снятых по комиксу. Че вы мне лепите про свои философии? Господи, идиотизм какой! Фу, невозможно. И вот это, но в DC есть философия. Нет никакой в DC философии. Не надо мне рассказывать, я пересмотрел все это дерьмо. Все абсолютно. И даже Watchmen я пересмотрел. Да, да. Где там?
Дневник Роршаха. Там что это? Крыса раздавленная на полу валяется и воняет. Блевотина этого города. Этот город прогнил насквозь. Все эти политиканы и проститутки, на. И они возопят и скажут мне: «Помоги!» А я скажу: «Нет!»
Ну, единственный, наверное, нормальный герой, на самом деле, мне он нравится, правда. Единственный честный до конца человек. Но и то он ублюдок какой-то, он всех ненавидит, он там его. Мать была проститутка и прочее. Вы поняли или нет, что это все отстой? Ну ладно, ничего вы не поняли. Не поняли и не поняли, да, не удивляйтесь происходящему вокруг вас. Вы воспитали несколько поколений на комиксах и все. Сами восхищались Тором и его мыслями. Да я умоляю, но я в прикол это делаю, вы мне говорите. Конечно, да, я люблю цитировать эти фильмы, потому что вы же знаете цитаты из этих фильмов. Какой смысл цитировать Тони, кто не знает цитаты никогда никакие? А так, пожалуйста, Асгард, где асгардцы? Ну, честно говоря, то же самое я слышал и от, и от других людей, например, про Россию. Россия там, где русские. Да? Но просто про Асгард вам легче воспринять. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, ноябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Нефть бренд 38.93, доллар 80.37, евро 93.65. А Митька написал, а зачем ты смотрел все это? Ну, как я сказал, дерьмо. Значит, зачем ты это смотрел, это все? И раз рассказываешь какой-то... Митька, работа у меня такая, брат. Значит, объясняю. Мне надо быть в курсе вещей, понимаете? Когда мне говорят, ой, типа, последний альбом Монеточки такой вообще гениальный. Ну, мне даже нужно знать, как бы, я считаю, там, что мне нравится мне или не нравится. А вдруг меня вот кто-то спросит, работа такая, понимаете? То есть, был бы я вот, клянусь, был бы сварщиком, мне было бы по барабану. У меня задача была бы другая. Классно там шов варить, вот понимаете, или там какие-то еще чудеса творить, да, со сваркой. Вот. Был бы врачом, мне было бы по барабану, какой там Монеточка, какой-то альбом, ну, слушал бы ее, удивился бы там, сказал бы, классно. А так вот мне просто нужно, я включаю, и там сразу мат, 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 я выключил, до свидания. Все, я составил свое мнение. И да, 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 я вижу, как люди, которые мне вот в целом симпатичны, там, авторы разные, они там, кто-то хвалит, кто-то ругает. Ну, мне достаточно, я для себя мнение составил. Ну, я просто включил там мат. Прям выключил, до свидания, все, спасибо большое. Это не для меня, все. Я никому ничего не буду говорить по этому поводу, я не буду никого отговаривать. Не для меня, все, неинтересно, извините. Не могу ничего поделать с собой. Не, Таргалак вот говорит, не понравился. А я видел людей, которым очень понравилось. Не знаю, ну я просто слышал мат, я выключил, все. Первая песня, причем я включил не первую, самую первую, а просто думаю, в середине включу какую-нибудь, так вот... Будет эффектнее, прям в середине, раз, и прям включаю какую-то песню, она где-то в середине альбома, бам, мат, все, закрыл, пока. Все, неинтересно, неинтересно, извините. Все, что с матом, неинтересно. Я считаю, что если ты крутой автор, ты можешь как-то сделать без мата интересно. Если не можешь без мата сделать интересно, значит, ты уже не такой крутой автор, на самом деле. Как бы это, может быть, странно не звучало. Если без мата не умеешь работать, значит, ты не такой уж крутой. Потому что крутые умели без мата. И до сих пор должны уметь. А сектор газа? Сектор газа, ну, это же блевотина откровенно, это просто стёб ужасный, и все. То есть сектор газа, это, ну, вы понимаете, это как красная плесень, это никогда не воспринималось всерьез как творчество, это, ну, просто сектор газа, и все. Вот. Это, ну, можно послушать по приколу. 30 лет. Мне сегодня 30 лет! Ну, это как все песни Шнура. Вы же понимаете, что это не творчество, это же ну, просто сиюминутная некая рготина, которую можно весело иногда послушать на тусовке на какой-нибудь. Ну, или попеть в караоке, да, когда ты пьяный. Нормально же? В принципе, в Ленинград где-нибудь петь в караоке, когда ты пьяный. Нормально? Или там «На лабутенах я!» Вот это вот. Ну, если особенно голос хороший у девочки где-нибудь в караоке, она споет пьяная. Нормально? Я считаю, что, конечно, нормально. Как раз та самая музыка, куда... Ну, наконец-то я с тобой согласен, пишет Злов. Мат в искусстве в топку. Ну, Злов, ну, на самом деле, просто мат используют для того, чтобы усилить какие-то вещи, да. Но иногда так получается, что мат используют, а усиливать-то нечего, потому что, в общем, основа сама по себе какая-то отстойная. Ну, то есть нужно было что-то создать, что можно этим матом усилить и, допустим, в каком-то пиковом моменте его использовать. Ну, то есть в этом смысле тот же самый Пелевин, это интересно, конечно, безусловно. У него как-то это все уместно, допустим. Ну, опять же, ну, на мой вкус, ну, по моим ощущениям. Крутые могут и так, и эдак, пишет Владимир. Ну, в общем, да. В Европе приезжие арабы лютуют опять. Сначала Франция, теперь и Австрия, пишет Толя. Толь, мы уже час об этом говорим, на самом деле. Но давайте подключаться и говорить через телефон. Потому что я очень много внимания всегда уделяю сообщениям, которые вы пишете. И потом люди почему-то мне начинают говорить, что «Ага, Леша, ты не берешь звонки, ты не хочешь нас слышать?» Черт побери, но я же вас читаю просто, поэтому... Я не знаю, почему у меня вот чтение, оно первостепенно всегда. Ну, то есть я просто читаю сразу, и все. А звонок уже надо взять, начать говорить. Здрасте, до свидания. Медленно очень все получается. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Это Давид Штейнеров говорит.
Здравствуйте, Давид. Я ненавижу все фильмы, которые перечислил.
Я хотел бы напомнить о влиянии кино на людей.
Да.
Про фильм, который вы не упомянули. Фильм Оливера Стоуна под названием «Прирожденный убийца».
Я не помню этот фильм, я честно скажу, да.
Когда после этого фильма, желая подражать двум главным героям Микки и Мэлори, двое ребят влезли на крышу и открыли огонь из снайперской винтовки по прохожим. Когда кинокомпания Warner Brothers была вынуждена вырезать 40 минут насилия из этого фильма.
Ничего себе.
Когда сам Квентин Тарантино, автор сценария, полез в драку с Оливером Стоуном на Каннском кинофестивале, где показывали этот фильм.
Ничего себе.
Это было ужасно про то, как средства массовой информации, про то, как мы, журналисты, делаем героев из убийц.
Да.
Мы, говоря о них, давая их во всех новостях, возбуждает сумасшедших, которых вокруг нас огромное количество, подражать этим героям.
Да.
Потому что они думают, что и про них тоже расскажут.
Обязательно расскажут, да.
И про них тоже скажут.
С другой стороны, Давид, мы же не можем... Простите, дальше что перебиваем. Мы же не можем не говорить. То есть что делать-то?
Не можем. Вот в том-то и дело. И более того, этот фильм даже был выпущен Оливера Стоуна заставили переснять финал.
Ничего себе.
И только на диске вышла режиссерская версия, еще более страшная, чем сам фильм. Я хотел бы сказать два слова в защиту фильма «Джокер».
Ой, нет, Давид, не делайте этого.
Сделаю. Потому что в фильме есть момент,
так.
В фильме есть момент, на который мало кто обращает внимание.
В этом, наверное, и беда.
Там есть сцена, где Джокер убивает мэра Готэм-Сити.
Так.
Вообще, изначально люди полюбили этот фильм за то, что в отличие от очень многих фильмов про Джокера, там практически показан реальный Нью-Йорк. Реальный, настоящий Нью-Йорк. Так вот, герой Джокера убивает отца на глазах мальчика.
Да.
И мало кто понимает, что этот мальчик — это Брюс Уэйн.
Ну, это Бэтмен, Бэтмен. Да.
Да. Да, в этом фильме рассказывают, как урод, психопат переходит черту и как рождается сопротивление психа.
Да. Давид, вот но этого никто. Но этого никто не заметил. Вы правильно сказали. Я-то это знаю. А никто не заметил.
Да.
Все начали сочувствовать ему.
Мы с вами заметили, это круто.
Ну, слава богу. Спасибо большое. Давид Штейнеров, давний коллега, которого я знаю много лет. Мне просто... Да, да, Илья подошел. Илья подошел, говорит, это же Давид Штейнеров показывает мне. Я говорю, ну-ка, я в курсе. Вот, я просто... Ну, ладно, окей. Что отца Уэйна убивает не Джокер, пишет Павел. Ну, так там в этом фильме, да, не сам Джокер, но человек в маске Джокера убивает, как минимум, отца Уэйна. В этом фильме. Но про это про трилогию Нолана, она шикарная, пишет Нельсон. Да нет, да бросьте, ну правда, но у Нолана есть куда более интересные фильмы. Например, обалденный фильм, единственный, как мне кажется, у Нолана, это «Интерстеллар». Хотя тоже мне, вот я помню, недавно это было очень смешно. Ну, «Сцена дома» это называется. Я говорю, может быть, посмотрим «Интерстеллар»? Зачем? Я говорю, ну в смысле, зачем? Это такой обалденный фильм. И что в нем обалденного?
Я говорю, в смысле, это же «Интерстеллар», это же обалденный фильм. Ничего в нем обалденного нет. Я говорю, ну как так? Я вот когда смотрел, я поражался. Что? Что мужик улетел в космос, а потом вернулся из будущего в прошлое и толкнул книжку? Я так подумал. Ну да, в общем. Ну, в общем-то, да. И все, вот, если задуматься, а что он там делает еще? Ну, типа, мужик просто вернулся из будущего в прошлое, потому что улетел в космос и толкнул книжку. Странное дело, да? Ладно. Вообще страшное описание фильма. После этого его и не хочется смотреть. Моя жена тоже скептически относится к этому фильму, пишет. Игнор Барбариса. Москва Кассиопея, круче Интерстеллар, пишет Иван. Ой, я написал, считаю, что ГГ фильма «Брат» — это немец, главный герой, вовсе не жестокий и псевдосправедливый Данила, но так считают немногие, пишет Янок. Я вообще балдею, вы знаете каких-то режиссеров, артистов, пишет Жорик. А тебе рецензии писать. Нельсон, это не я эту рецензию написал и придумал. Я сидел, восхищался. Но в целом теперь, да, теперь сложно восхищаться. Ой, ладно. Мы вообще о другом говорили. Серьезная тема у нас была, извините. Серьезная у нас тема была. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей.
Да.
Алексей, салют, Коммунарка.
Да, пожалуйста.
С осторожностью с таким вот отношусь к фильмам продукции Marvel, там все остальное.
Не в Marvel дело, я в целом говорю сейчас о том, что у нас есть определенного рода вот восхваление людей, ну так скажем, не самых хороших. Это есть в кино, это есть в музыке, это есть в СМИ.
Это всегда везде есть, это во всем.
Да.
Это и в жизни есть восхваление людей, которые делают нехорошие вещи, но им, как правило, всегда есть какое-то оправдание.
Да, вот ну то них... есть мы изо всех сил ищем это оправдание для них.
Да, вот у них где-то когда-то даже, если по факту там на протяжении 10 лет...
Убили кота, да.
Да, у него нет, мы ковыряемся в его детстве, то, возможно, он получил...
Я считаю, что лучший в этом смысле фильм — это «Джон Уик». Просто у мужика убили собаку, и он убил, не знаю, 300 человек за вечер.
Не, ну вот, вот эти вот «Джон Уик» и еще я, честно говоря, не смотрел и смотреть не хочу.
О, зря. Это вот это хороший фильм. Я прям рекомендую «Джон Уик» обязательно.
Мне понравилось. Мне нравится. Вот с Арнольдом
Шварценеггером. Да, роскошно. То есть надо что-то совсем жестокое. Да,
во-первых. А во-вторых, блин, я еще по сравнению со всеми остальными, вот почему-то бесит меня люди, которые ездят в машине в шапке.
В шапке? Да. Вы просто неожиданно решили поделиться со мной этой информацией? Не знаю даже, чем вам ответить. Даже не знаю, чем ответить. Я ненавижу, когда люди...
Нужно снять фильм про это.
Тогда можно я тоже скажу? Значит, я ненавижу людей, которые, когда загорелся зеленый, не нажимают на педаль газа, а стоят под зеленым светофором еще секунд пять. Про это тоже. Это вторая серия Marvel.
Вторая часть.
Да. Ты знаете, это супергерой, его зовут Человек-говно.
Блин, у него такие фразы.
Да.
Это Человек-говно, который...
Вы не ругаетесь.
В урну.
Да, но вы не ругаетесь, вы не ругаетесь. Это я, типа, ругаюсь, меня потом за это поругают. А вы не ругаетесь, вы сохраняете лицо, пожалуйста. Я уже все, мне уже все равно. Спасибо большое. Мне уже все равно. Меня поругают просто, и все. Ну, там, не знаю, уволят, может быть, в очередной раз. А может, и нет. Не заметит. Вы так, главное, не жалуйтесь там на меня. Много жалуетесь это в последнее время. Что-то вы прям переборщили. С этого все начинается. Сейчас ему не нравится, кто в шапке, а завтра что, пишет Олег. Ну да, не, мне все равно, кто в шапке, кто не в шапке. Я, честно говоря, могу и в шапке есть, могу и без шапки есть, могу даже в бейсболке ходить. Как вам карточный домик? Говорят, завтра будет продолжение, пишет Андрей. А, забыл, выборы в США мы еще не обсудили. Ну, мы с терроризмом никак не можем закончить. Ну, правда, весь мир не может никак с терроризмом закончить. Тоже обратите, пожалуйста, на это внимание, пожалуйста, да, если есть такая возможность. Могу объяснить, почему я в машине в шапке, пишет Анна. Я могу объяснить, почему люди в машине или в куртке в шапке. В машине, в шапке и в куртке, например. Я могу объяснить, у меня очень простое объяснение. Они не включают печку практически. Потому что тогда они могут выходить из машины из так, прохладной атмосферы в прохладу и не потеть. Элементарная такая штука. Просто те, кто видят других в куртках в автомобиле, они думают, как? У них в тачке жара, они сидят в куртке и в шапке. А у них в тачке не жара, у них в тачке примерно как на улице, так чуть-чуть подогрев, только сиденье включено и все. Именно для того, чтобы не потеть, когда выходишь на улицу и обратно садишься. Вот и все. А, я угадал? Я угадал? Нет? Для них уже отдельный котел готовится, пишет Эмарион. Эмарион, вы просто не понимаете. Вы поэтому простываете. Вы в машине потеете, потом выходите и простываете тут же. А эти люди, они не простывают, потому что у них везде прохлада. Все. Точно, пишет Олег. Вот видите, чуть-чуть надо было подумать. Всегда так делаю, пишет Махонь. Вот видите. Нужно было чуть-чуть, секунду просто подумать, и все, все было бы классно. В куртке и шапке. Ни разу не простыл, пишет Алёшка. Вот видите, все верно, браво, пишет Юлия. Вот видите, они умные на самом деле. Вы думали, что люди, которые ездят в куртках, шапках, в машине, они дураки? Нет, они умные на самом деле. Они это делают, чтобы не простыть, чтобы их не продуло. Прикиньте, неожиданно. Но куртку они снимут тогда, когда им ехать на дальнее расстояние, и тогда, конечно, в куртке сидеть им уже будет не очень. И они тогда снимут куртку, соответственно, врубят отопление и будут ехать, например, километров 300-400, тогда нормально. А по городу, когда едешь там, типа, 30 минут, да по барабану, прыгнул, иногда даже с открытым окном гоняют. Особенно кто курит, кстати. Они вообще окна не закрывают, в принципе. Поэтому они сидят, считай, вот что на мотоцикле едешь, что в машине, какая разница. Для этого есть климат-контроль, и зимой, и летом на 20,5 градусов проблем нет, пишет Александр. Точняк, пишет Андрей. Вот видите, какие мы все разные. Но я вам вообще не об этом говорил. Вам все равно не интересно. Это поразительный факт, но вам не интересно ничего, что не связано с вами. Я не знаю... Как это вот так сделать, чтобы вам стало интересно то, что вроде бы с вами напрямую не связано, да? Я, конечно, понимаю, Вена далеко, не все во Вене были, и я понимаю, что, что такое терроризм. Это что-то, что происходит где-то далеко, опять же, и не с тобой всегда. Но ведь и смерть — это то, что происходит не с нами, но тем не менее мы же все время думаем о ней, правильно? Но если мы умрем, мы даже ведь, наверное, скорее всего, не узнаем, что умерли. Вы обратите на это, пожалуйста, внимание тоже свое пристальное. Соответственно, смерть — это то, что происходит не с нами, но тем не менее мы же о ней думаем, мы же о ней рассуждаем, об этом написаны книги, да, море литературы. Ну, то есть люди мыслящие заставляют и нас думать на те темы, которые на самом деле не должны нас даже и волновать, в общем и целом, потому что мы о ней узнаем об этом. Вот. Также и я, наверное, в каком-то смысле вас заставляю. Вот вам, я вижу, больше нравится про куртки и шапки. Я вижу это, да, да. Но и каждый раз я пытаюсь вас вернуть в эту тему и в серьезную, но у меня ничего не получается. Я бессилен в этом смысле, да. Может быть, начать петь караоке? Может быть, вам так понравится больше? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Здрасте. Я бы опять не про фильм хотел сказать, а про вождение.
Вот видите.
Недавно ехал по дороге, обгоняю по левой полосе,
да?
КамАЗ. Да, так. У меня двигатель не очень мощный, 1.3. Ну, как бы передо мной, сзади ехала машина далеко еще. Uh-huh. Он мне моргает уже издалека. Ну, я обгоняю, как бы сразу ухожу направо. Он раз передо мной, резко по тормозам. Я не ожидал такого, резко вправо, а тут машина едет. Меня закрутило так, я чуть не перевернулся.
Так.
То есть и видно то, что человек-то сидел, ну, взрослый мужчина.
Да.
И причем вот что за культура такая вождения? Вот не дают просто вот обогнать.
Вот так.
Если ты как бы не на такой мощной машине, да, не какой-то там премиального класса, все,
да,
тебя уже как-то пытаются подрезать, сразу, да, поджать.
Хотите, хотите из опыта, понять? Хотите из опыта?
Да.
Если вы будете на машине премиального класса, все нищие будут вас пытаться подрезать. Сразу вам отвечу. Я прям говорю, я ездил на Бентли по городу, я знаю, что это такое. Вы будете свою машину просто сохранять от девяток каких-то, от шестерок гнилых. Они будут все, что угодно перед вами делать. Приоры. Так что в этом смысле не думайте, что если вы поменяете машину, что что-то изменится.
Понятно.
Да, да, к сожалению. Да, вот. Спасибо большое. Я знаю, все, у кого машины дешевые. Вот у меня, в общем, в целом недорогая машина. Думают, что их притесняют на дороге, потому что у них дешевые машины. Нет! Нет, нет, вы знаете, даже когда у вас дорогая машина, вас могут начать притеснять активнее. Или не дай бог у вас какой-то намек в автомобиле на то, что он спортивный, не дай бог. И если он действительно спортивный, ну или там около того, Каждый таз, каждая вот гнилая гниль какая-то, которая вообще, ну, такое ощущение, что, в принципе, передвигается, как в мультике «Флинстоун». Помните «Флинстоуны»? У них машина была. Они просто брали ее на руки и бежали в ней внутри, ногами. Вот примерно эта машина, наверное, так передвигается, да? Но она будет с тобой цепляться обязательно. Как только ты сел в какой-нибудь там Мерседес МГшный, какую-нибудь BMW М4, М3, любую М-ку, все. Все, считай конец. Любая десятка, Приора, Керио, любая. Они начинают такие чудеса вокруг тебя вытворять. Все эти 320-е BMW из каршерингов. Это вообще невозможная пуля просто. Нет, нет, нет. Не думайте. Это просто такие люди. Знаете, они есть и богатые, и бедные. Они и на КамАЗе вас не пропустят, и на чем угодно они вас не пропустят. Все равно, вот на чем они бы не ехали, они вас не пропустят. Все равно, они такие люди, они дураки. Помню, Макаревича на Бэхе обогнал, пишет Олег. Да вы что, а Макаревич лихач такой страшный? Я понимаю, если бы вы мне сказали, что вы Хэмилтона обогнали, хотя тоже Хэмилтон, вот пересади его из Мерседеса, посмотрим, на что он способен, да? Квят вообще, что вытворил? Какое 4-е место он занял, что ли? Псих, что ли? От петшара такие, говорит, Марион, говорит, петшар. Они, говорит, петшары. Ладно. Постоянно приходится наказывать Кио и Солярисы, пишет АМС. Ну вот видите... Вот видите, да я просто помню по тем временам, когда я ездил на нормальных машинах, вот мне просто их давали, и я ездил на них, потому что вам про них рассказывал. Но в определенный момент я сделал фатальную руковую практически ошибку, я посчитал, что я не имею права тратить время эфирное на то, чтобы рассказывать вам про машины, вы поняли, да? Типа, ну как я буду тратить утреннее время на то, чтобы рассказывать вам про машины, что это такое? Нет, вам надо рассказывать про самое актуальное, ну типа про теракт в Вене. А вы знаете, что делаете, когда я вам рассказываю про теракт в Вене? Вы мне говорите, погоди, погоди, послушай, тут я обгоняю как-то КамАЗ. То есть зря я, конечно, отказался от рубрики автомобильной, я вот сейчас сам себе понимаю, надо было ее оставлять. По крайней мере, хотя бы катался бы на Бентли, да, ни за что, ни про что, просто так катался бы и кайфовал бы себе. На Ауди бы катался, Мерседесы бы там какие-нибудь или еще чего-нибудь. А так что, получается, и про машины говорю теперь, из-за того, что вам нравится про них говорить, и не катаюсь на них. Вот тоже, как-то, мне кажется, несправедливо. Несправедливо, конечно, да. Вот и час пробок забрали, пишет Сергей. Да, действительно. Извините нас, нищих, у нас не Бентли, а вот нет, то мы нищие, супер у вас формулировка. Браво, пишет Василий. Василий, спокойно, почему вы нищие? Я тоже считаю себя нищим, у меня тоже нет Бентли. Я просто на ней ездил. Понимаете? Но это же не значит, что водитель, который едет на Мерседесе С-класса, которому дали просто ехать за его начальником, что он богатый, правильно? Ну вот, а я прокатился, мне дали в тест-драйв. Это же не моя машина. Ну, нищий едет покататься на дорогом коне там, или не знаю, на дорогой повозке дали прокатиться, подержать... Ну, меня даже всегда это немножечко смущало, и я в этом чувствую момент унижения, когда я должен брать эту дурацкую машину, а потом про нее что-то рассказывать. А если я не хочу ничего про нее рассказывать, я хочу просто покататься. Ну нет, уже получается, что не так, ты как бы должен рассказать, ты же взял ее, вот. А вдруг она не понравится тебе, вдруг ты скажешь, что это машина для каких-то петушар непонятных. Вот скажите, вот что тогда делать? Вот, а тебе ее вроде бы дали, она вроде хорошая. Но, честно говоря, мне не было такого, что какая-то машина мне не понравилась. Все машины мне всегда нравились. Знаете почему? Потому что они все едут из точки А в точку Б, и, в общем, есть не просят, нормально. Ну, бензин залил только, да и все, едешь, классно. Мне и Бентли понравилось. Есть люди, которым не понравилось. Мне понравилось вообще. Я в восторге, классно. Если кто бесплатно мне дал ее, я бы не против. Я даже нашел бы деньги на ее содержание, серьезно. Хотя они, конечно, адские, но тем не менее, я бы нашел. Если кто-то хочет, эй, официальное представительство Бентли, если вы хотите, чтобы, например, у меня была такая машина, то, пожалуйста, я готов, я приму в дар. Приму Бентли в дар. Почему нет? Почему нет? А что нет такого? Нет? Вот так вот, если просто вы хотите, эй, официальное представительство, Ауди, пожалуйста, я с удовольствием. Даже BMW, черт с ним. Хотите подарить мне машину, дарите. Мне не жалко. Нет. Не, я просто говорю официальным представительством, что? Ну, я так подумал. Тебе тоже? Вот Жень Волгин тоже не против. Он говорит, я тоже, говорит, готов, если что, принять в дар машину. Ну, кстати, да, у тебя хотя бы есть причины принимать в дар. Знаешь, у нас обычно так. Я родила ребенка, я приму в дар.
Нет.
У меня вообще никаких причин, пойми. Я даже не знаю, как обосновать.
Ради ребенка и получи в дар.
Да, 9.30 новости.
9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, обзор печати. Ну, понятно, число жертв стрельбы в Вене увеличилось до 2 человек, это материал в аргументах, но до 3 вот сейчас вот они обновили. Ликвидированный в столице Австрии стрелок был сторонником террористической организации «Исламское государство». Здесь вам не тут, Виктор Черномырдин в воспоминаниях соратников. Без пафоса и лжи, рецензия на фильм «Подольские курсанты». Еще один материал. А я не смотрел этот фильм. Число жертв теракта в Вене увеличилось до 3. Тоже «Вечерняя Москва» пишет. Отгородиться от всего мира, закроют ли Турцию для россиян из-за COVID-19? Говорят, что 90% всех новозаразившихся — это люди, которые прибыли из Турции. Это, конечно, очень интересно. Что-то такое странное. Я какие-то данные видел. Как введение умных камер на дорогах изменит жизнь москвичей? Еще один материал в «Вечерней Москве». Очевидцы рассказали жуткие подробности пожара на Варшавке в Москве. Ну и так далее. Читайте, смотрите, изучайте. Мы идем дальше. Все время на протяжении всей программы сегодня мне пишут: ну а как же выборы в Америке? Что же выборы в Америке? Мы будем обсуждать сегодня выборы в Америке? Не будем мы обсуждать сегодня выборы в Америке? Но, честно говоря, я не понимаю, зачем нам их обсуждать. Я вчера не понимал, а сегодня не понимаю. Мы можем лишь сделать очень просто. Давайте так, мы же должны что-то обсудить, вроде как. Оно же есть, Же есть, братан! Выборы-то в Америке же есть, братан? Давай, братан, тогда проголосуем с тобой, братан. Как ты считаешь? Нормально же есть? Нормально проголосуем давай? Короче, проголосуем как мы, да? Никто там хочет победить, за кого ты голосуешь. Как бы голосовать за американского президента — тупость в России, ты же не американец. Как вы думаете, кто победит? Вот. Как вы думаете, кто победит? Победит старик Трамп, 134-21-35. Победит старик Байден, 134-21-36. И 134-21-37, они оба умрут от старости. Шучу, нет никакого 134-21-37. 134-21-35 победит старик Трамп, старик Дональд. И 134-21-36 победит старик Байден. Как его там зовут, я уже не знаю. Как его зовут? Я уже забыл, как Байдена зовут. Представляете, сейчас, подождите. Джордж, он же Джо? Джо? Но мне все время кажется, что Джо, он все-таки должен быть пеший. А он Байден почему-то. Джо. Что за имя Джо? Джо, это как будто сокращение, нет? Джо. Это, наверное, Йозеф. Ну да, ну, наверное, это Иосиф Джо, да? Джозеф? Ну, наверное, Джо, это Иосиф, скорее всего. А Дональд? Ну, это Дональд. Вот. Дональд — это Дональд. В честь утки. Ну, я так знаю американскую культуру. Разве нет? 134-21-35. Дональд победит. 134-21-36 победит Джо. Джо. Лимонадный Джо. Серьезно. Ну, почему Джо? Зачем они все время сокращают свои имена? А какое, кстати, полное имя от имени Боб? Серьезно. Бобарт? Боб. Ну, кто? Ну, серьезно. А Боб? Ну, что за? Боб и Боб. Ладно. Только мы, русские итальянцы, это понимаем, что это проблема, конечно, для американцев. Юра. Юра? Джо это Юра? Нет. А, Роберт? Юра это Роберт? Боб это Роберт? Серьезно? Да? Вот это да. Боб это Роберт. Да, Боб это Роберт, это Боб. Как они так делают? Роберт. Боб. Что-то. Боб это Би. Боб Би? А? Би-боб, в смысле. Би-боб, Боб это, да. Ну, я понял. Кто у вас смеется? Это мой звукорежиссер. Вот. Не персональный, но тем не менее. Да, да. Илья Пинскер, ему нравится веселиться. Вот. Ужасные имена, пишет Сергей. Почему это ужасные, Сергей? Давайте подведем голосование. Дональд победит 75%, Джо победит 25%. Все, значит, Дональд победит. Ну, дальше я бы мог вас спросить, почему вы так думаете, давайте поспорим, но в целом нам же все равно, правильно? Но если так всерьез, что рассуждать над тем, кто там победит, кто не победит, и какая нам, в общем-то, разница, кто из них победит. Тем более я вообще куда-то делал голосование, я не понимаю, я все закрыл. Так, значит, победит старик с именем на букву «Д», так вчера шутил Ургант, пишет 51-й. Ничего себе, вот это да! Ну, раз Ургант шутил, то все.
А, тогда, значит, это смешно, наконец-то. Ну, вот видите, я, получается, он гениален, да? Шучу, как Ургант, можно сказать. Алло, здравствуйте. Почему вы не восхищаетесь мной? Где мои миллионы за корпоративы? Я даже их не веду. Обидно. Да, пожалуйста. Ну и помолчать тоже вместе не беда. Вы знаете, на самом деле, как вот определить, родная вам душа или не родная? Ну, если человек готов с вами помолчать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Егор.
Да.
Ну, на нашей радиостанции тут пари было заключено между полковником и еще одним радиослушателем.
Да вы что?
Бутылку виски, да.
Какой?
Не помню, кто за кого. Полковник вроде был против Дональда, если я не путаю. А по истории, по статистике, если я не путаю, за последние там лет 100-150, по два срока больше президенты Америки были.
Слушайте, чем по одному. Вы мне сейчас напомнили про пари. Я помню, как кто-то спорил у меня в эфире на телеке на 25 тысяч рублей, что у Трампа будет импичмент. Это был какой-то американец, и это был какой-то наш эксперт.
Я тоже что-то вспоминаю.
Я помню, как один спорил, что Трамп не победит, он мне проиграл 5 тысяч, а другой спорил, что у Трампа будет импичмент на 25 тысяч. Надо найти срочно, кто это с кем спорил.
Кто же это был?
Ну, не знаю, посмотрим. Не, это было, это где-то, вот я вспомнил сейчас, спасибо большое, кто-то реально на 25 тысяч спорил. Какой-то американец, но это был не бом. Это, по-моему, тот, который всегда говорил «Так, все, ищгое!» Он говорил вот так. «Ищгое!» Это было, дай бог памяти, года 3 назад. Как вот это найти? Кто это с кем спорил и сколько денег они должны? А второй это, по-моему, был... как фамилия? Мирзоян, по-моему. Помните, вот такой, с длинными волосами ходил, политолог тоже, а потом с короткими начал ходить. По-моему, он. И, по-моему, он ставил, что не будет импичмента, если я не ошибаюсь. То есть он где-то выиграл 25 тысяч и забыл об этом. По-моему, так, надо найти, надо найти. А вам 5 тысяч отдали? Да, мне 5 тысяч проиграл американец, там, вчистую я его разбил, он мне 5 тысяч отдал, да. Еще мне потом такие пришли люди и говорят, ну все, Леш, давайте 5 тысяч нам. На телеке. Давайте 5 тысяч, нам продюсеры подходят. Я говорю, с какого вы статьи-то? Мы отправим это там старикам и детям. Я говорю, каким старикам и детям? Каким старикам и детям? Это мои деньги. Мои деньги! Мои 5 тысяч! В итоге так и забрали, слушайте. Но есть у меня ощущение, что, конечно, никаким старикам и детям-то это не дошло. Просто вот забрали у меня 5 тысяч мои, которые я выиграл. Между прочим, своим умом. А, кому это важно? Надеюсь, кто хочет стать миллионером, так не происходит. Там деньги людям отдают. Американец отдал 5 тысяч долларов или рублей. Ну, мы спорили на рубли, поэтому отдал рубли. Поэтому, ну что, какие могут быть претензии? Но это было еще то время, которое, знаете, тогда рубли еще что-то стоили. Терпеть не могу, Гудошникова, но ведь нет ничего, чтобы с утра проблеваться и почувствовать облегчение, пишет Бунивур. Вот это да, Бунивур. Это, типа, вы за этим меня слушаете? Ну, по крайней мере, я нравлюсь вашему желудку. У них выборы интереснее, там два претендента, пишет Хан Касим. Ну да, я согласен, в этом что-то есть. В этом что-то есть. Это что-то свежее, скажем так, не очень привычное. Так, получается, бан Юнивур? Да не. Не помню этого эфира, зато на всю ночь запомнил звонок депутата. Да ладно, бросьте. На всю жизнь вы говорите. Бросьте, это отстой на самом деле. Этот звонок депутата отстой на самом деле. Что-то выпендривался там, я сидел. Не по делу. 7373-4. Здесь так задуматься. Что-то выпендривался ни с того ни с сего. Человек выразил мнение, а я прям так изговнился. Вот я все время думаю, он, наверное, обижается на меня. Я даже не знаю, кто это, а он, наверное, обижается на меня. Это некрасиво. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, Никита. Пожалуйста. Да, пожалуйста, Никита.
Ну, вы знаете, я, пожалуй, с вами соглашусь, что, в принципе, конечно, так, поголосовать-то оно бы интересно, но
да.
Тема выборов в Америке в топку.
А в вот, топку. Черт
вас. Хотя он так с особой кротостью
с особой?
Намекну на то, что произошло больше, чем полчаса назад, вот когда Евгения Волгина...
Так.
Упомянула в новостной ленте.
И что же?
Я даже сейчас помню, я подумал тогда. Но вот сейчас Алексей должен как-то хотя бы не схватиться этой темой. Ну,
а что за тема? Ну давайте.
Тема, что слова значат.
Так,
и ну... да, вот этот Кирюша, помните, хэштег Кирюша, когда
нет.
Человек может быть, может не первый, но и не последний, я уверен, за историю интернет-общения решил сократить дистанцию. Вот, и просто бы...
А кто с кем сократил дистанцию? Я ничего не могу понять сейчас. Вот, в какую новость мне посмотреть?
Два оппонента. Ну, я думаю, радиослушатель помнит.
Два оппонента. Да ё-моё, да вы мне же говорите, я не понимаю. Вы мне скажите одно. Мне сейчас какую новость-то посмотреть?
То есть, вот, это то, что прошло больше, чем полчаса назад.
Вот, о чем хотя бы новость-то, о чем хотя бы?
В редакцию ворвался человек, который дал своему оппоненту, интернет-оппоненту, просто пощечину.
Ну ладно, сейчас посмотрю. А это важно?
Вы знаете, мне кажется, если мы о смыслах, то это важно. Если мы о поведении вы в цифровом пространстве...
Давайте посмотрим. Не знаю, я пока не могу найти такую новость. Может быть, мы сейчас спрошу. Сейчас, секунду, сейчас попробуем.
Женя же еще. Сейчас Женя спросим. Не ушла еще.
Как не ушла? Она же не в эфире сидит. Она же заходит сюда, читает новость. Сейчас спросим. Сейчас спросим. Все, подожди, секунду. Вы меня путаете, я ничего не могу понять. Спроси по-братски, пожалуйста, Илюх. Пожалуйста, братан, спроси там это, разузнай там, же есть там, что за новость, кто там ворвался, кто кому пощечину дал, куда, зачем они это сделали. Какой-то Кирюша дал в лицо журналисту резонансные новости. Ну, не серьезно, интересно, что там. Один мужик побил другого за переписку ВКонтакте. Серьезно? Я слышал, что в детском чате была проблема. А, вот эта история... Подождите, это имеется в виду та история, где был родительский какой-то чат, там поссорились, и потом пришел человек, ударил другого кастетом в лицо, и дело не в журналисте, там вообще никаких журналистов нет. Правильно? Или нет? В городе Бердск работник мэрии зашел в редакцию газеты «Идол». «Идол», вы написали? «Идол». Газета «Идол», невидимо. И дал две пощечины репортерам. Так, подождите. Вот. В Бердске сотрудник пресс-центра мэрии избил журналиста за слова в ВКонтакте. Инцидент произошел 2 ноября в редакции местного издания «Свидетель». Туда ворвался мужчина, подбежал к 68-летнему корреспонденту Сергею Болдыреву и несколько раз ударил его по лицу с словами «Я тебе покажу Кирюшу». А после этого скрылся. Со слов Болдырева, нападавшим оказался работник пресс-центра мэрии Бердска Кирилл Цветков. А, он его назвал Кирюшей. А я всегда говорил, не надо использовать уменьшительно ласкательные имена по отношению к людям. Вот это называется там этот... Я даже не буду говорить, это страшно. Сейчас еще скажу, ко мне ворвутся, не буду. Я показал, что можно сократить дистанцию с теми, кто систематически издевается над тобой в сети. Это был мужской ответ. Я не сильно бил две пощечины, чтобы проучить. Цитирует Цветкова, издание «Бердск онлайн». Он объяснил, что ему не понравилось, как Болдырев критикует его манеру письма в социальных сетях, сопровождая комментарий хэштегом «Кирюша». Пострадавший написал заявление в полицию и зафиксировал побои. В администрации Бердска сообщили, что у Кирилла Цветкова в день, когда он напал на Сергея Болдырева, был официальный день отдыха. То есть он взял день отдыха и пошел отомстить за Кирюшу. Ну, на самом деле, как бы вам сказать, я не сторонник того, чтобы дразнить людей и называть их Кирюшами. Потому что Кирюша реально может снести вам лицо. Как бы в этом весь смысл. Я не сторонник, например, дразнить людей по национальному признаку или дразнить людей по религиозному признаку, потому что так может случиться, что вам отрежут, например, голову. Такое может тоже случиться. Я не сторонник. Я в целом считаю, что лучше, конечно, следить за словами, там, стараться во всяком случае. Ну и раз человек пишет Кирюше несколько раз, Кириллу, из Бердска. Кирилл может обидеться, и он обиделся, представляете? Он обидчивый. И дальше вы можете сказать, чей-то он такой обидчивый, а я вам могу сказать, ну вот такой вот он обидчивый. Ну вот ничего с ним не поделаешь. Вы бы сказали, ну это же ненормально. Я бы сказал, ну, наверное. Но он такой. Он такой. А как же Алёша? Ой, я не люблю Алёшу. Я не люблю Алёшу, вот это всё, Алёшенька. Я не знаю, по-моему, Навальный любит, когда его уменьшительно ласкают. А я вот прям не люблю вот это всё. Мне прям это всё раздражает. Я не люблю обращаться к людям по вот этим именам уменьшительно ласкательным. Вот это вот всё. Илюшенька, я говорю, Илья там. Илюха. Да, если там по-пацански там же есть, да, Илюха. Илюха там, братан, там есть, там же есть новость посмотреть, братан. Я ненавижу вот это все, вот это вот. Я знаю, когда у нас некоторые начинают по президентов говорить так вот там. Типа, я слышал про Путина, некоторые говорят, Володя. Какой Володя, вы что, бессмертный, что ли, я не понимаю там. Да? Ну, как бы, какой он вам, ну, там. Или там как-то начинают про, там, еще каких-нибудь людей так говорить. Ну, как бы, я понимаю, когда это говорят старики. То есть, когда это говорят старики, я это понимаю.
Ну, то есть, там, старик говорит, там, ой, там, у него начинается Алёша, Петечка, Сашенька. Ну, там, приходит человек, ему 90 лет, мы все для него, там, маленькие дети. Ну, и окей, хоть в 60, хоть в 30, мы воспринимаем с ним одинаково. Ну, какие там мальчишки там. Ну, и, конечно, ну, так он говорит, это нормально. Когда вот это вот начинается, ну, как бы, типа, преуменьшает значение человека. Ну, можно, да, и получить, ну, раз. В своем кругу Лёша или Лёха? Честно, ну, Лёша, не, никто вообще, нет, никто Лёша, нет. Нет. Вот. Да хватит уже над Навальным прикалываться, случалось с ним малость пообщаться. Нормальный мужик, пишет Нельсон Мандел. Я не знаю, я не оцениваю Навального, как нормальный он мужик или ненормальный. Сейчас он раздает совете Нехте, как свалить Лукашенко. Я не знаю, нормально это поведение для мужика или нет. Для политика странноватое, на мой взгляд. Ну, окей. Когда племянник называет на «ты», бесит, пишет Катя. Конечно, да. Или когда ты пришел, например, и тебе говорят: «Ой, смотри, Леша пришел». Например, твоему племяннику. И он такой: «Леша пришел». Я говорю: «Какой Леша пришел? Куда пришел Леша? Где вы здесь видите Лешу?» «Дядя Леша пришел! Дядя Леша! Алло, очнитесь! Иначе не придет больше никогда Леша никуда». «Дядя Леша пришел». Начинается: «Леша». И вот там какой-нибудь потом прыщ трехлетний тебе: «Леша, Леша! С какой тебе Леша? Пшел вон отсюда! Пше! Зеленая сопля еще будет тут где-то». Да. А почему Сергей Дарьянко всегда просил называть его без отчества? Ну, потому что это европейская традиция. Ну, то есть называть без отчества. Европейское. Но без отчества — это не значит, что они полным именем. Это не значит, что Сережа или Сережка. Правильно? Сергей. Сергей. Сергей вы. Сергей вы. То есть на «вы», но без отчества. Окей. Без проблем. Если людям так больше нравится, я готов принять и такую правду. Может быть, можно Сергей, вы. Кто-то не любит, когда по отчеству. Но это не Сережка. Алло, Сережка, сейчас я тебе знаешь, что скажу? Ну, долго вы проговорили бы. Секунды три вы проговорили бы. Нет, одна секунда. Да не проговорили бы вообще даже секунды в эфире с таким подходом. Ну, реально, что вам рассказывать. Поэтому, извините. Мы это все знаем. Все. Ну. На западе поминки в 30 километрах, видимость вверх метров 30, там самолеты приземляются в штатном режиме. Как там вообще, пишет Владимир? Да, у нас туманы какие-то в последнее время. Вчера были туманы, сегодня туманы, все туманно как-то. Туманный, но не Альбион у нас. Бесит, когда меня Митя называют, пишет Дмитрий. Дмитрий, а есть люди, которые Дмитрий, и им нравится, когда их называют Митя, и они настаивают на этом. Я тоже хотел бы отметить этот момент. Я просто встречал такие вещи. Просто люди говорят: а я Митя. Я говорю: Дмитрий? Нет, Митя. И реально в паспорте Митя. Ну, как бы я не настаиваю ни на чем. Окей, почему нет, если так удобнее. А как же Сережа Пастушок, пишет Микаэль. Ну, извините, уничижение, самоирония — это круто. Но это самоирония, это самоуничижение. Это отношение к себе. Это я простой кирчинский парнишка. Сам про себя, пожалуйста. Сколько угодно. А вы должны говорить обратное. Вы говорите: ну какой простой, ну какой парнишка. Вы, ну что, вы не знаете правила игры, что ли? Вы не знаете, что правила игры, когда гениальные люди изображают, что они не гениальные вовсе, а вы должны все-таки лишний раз сказать, что нет-нет. Потому что если вдруг вам скажут, что ну какой я гений, вы скажете: ну и правда, какой гений, вы будете врагом номер один, естественно. Потому что ну как это так, ну на самом-то деле, конечно, гений. Ну на самом-то деле, конечно, я понимаю, что гений. Ну а вы такие раз и по дурости своей согласились с гением, который здесь сейчас же, ну хотел бы услышать комплимент в очередной раз. Все люди нуждаются в комплиментах на всякий случай. Я вам скажу. Если вам кажется, что есть люди, которые не нуждаются в комплиментах, они говорят, что комплименты никому не нужны, знайте, что они больше всех нуждаются в комплиментах на самом деле. Потому что он хотя бы об этом даже думает. Он думает: нет, комплименты не нужны, вообще комплименты надо рассудить, зачем они нужны и зачем они не нужны. В итоге он приходит к каким-то выводам, но те, кому плевать на комплименты, тот вообще об этом не говорит. Понимаете, о чем я говорю? Подбешивает, когда на работе какая-нибудь сиделка: я ж мать, мне ровесница выхода на работу после двух декретов, познав этот мир, называет меня Вадюша, пишет Вадим. Вадюша! Вадим. Знаю, все это знаю.
а не подбешивает, когда человек, которого ты видишь второй раз в жизни, второй раз в жизни, который вчера пришел на работу, например, говорит тебе «здорово», не подбешивает? «Здорово». «Хреново! Здорово! Ты кто вообще? Ты кто? Я тебя первый раз вижу. Ты кто? Ты воду принес? Или что? Я не понимаю. Ты кофе принес? Кто ты?» «Здорово». «Здоровее видали?» «Здорово». Такой здоровый. Черт. Долбанное поколение людей, воспитанных в неуважении к старикам, к нам. Кто их воспитал? Вы их воспитали. Я еще не успел никого воспитать. Нет, капец, вы там дерзкий, пишет бобер. Да нет, тоже говоришь здорово. Ну, здорово, думаешь. Господи, как я дожил до этих лет? Что такое вообще происходит? Да, привет. От старых штиблет, конечно. Привет тебе. Привет. Привет, Андрей. Ну, где ты был? Ну, да, что там, обними меня скорее. Ну, это, правда, женская песня, конечно. Меня племянник звал Лексус, сейчас ему 23, называет меня Алексей Михайлович, мне и сейчас, и тогда нравилось, пишет 40-й. Вот 40-й человек, это, с неуязвленным самолюбием, все у него нормально. 40-й, это хорошо, это значит, вы без внутренних вот этих зажимов, вот. Но все остальные, мы, знаете, мы очень ранимые. Мы очень ранимые, для нас все важно. Вот, фамилию, чтобы четко произнесли, понимаете? Чтобы вот, не дай бог, ни шаг в сторону. А иначе, может быть, и всякое такое. Мы можем обидеться, мы можем начать там драться или еще что-нибудь резать кого-нибудь. Мы люди такие обидчивые. Мы очень тонко чувствуем, понимаете, мы поэты. И не обижайте нас, пожалуйста. А, миллион на Байдена, это сильно, пишет, слушайте, а может отдохнуть пора, то каждый эфир поток сознания, пишет Резник. Так он и до этого был. Так это же Даренко говорил, что есть два человека на радиостанции, у них поток сознания, они занимаются танцами с бубном, шаманизмом. Камлания, шаманский камлани он это называл. Так что, если его кому-то не нравится, то я не знаю даже, что вам сказать по этому поводу. Уж 10 лет как камлания сплошные. Sorry about this. А вы можете возвращать меня на землю, например, подкидывая какие-нибудь новости, чтобы я мог обсуждать. Но в целом имейте в виду, что вы разговариваете с роботом, на самом деле. Ну, то есть вы вряд ли говорите с человеком, когда я в эфире. Вы говорите с роботом. Я просто говорю. Ну, то есть вы мне закидываете тему, а я на нее говорю. Я могу не вернуться на землю, я могу там остаться где-то парить в этих своих разговорах. Вы возвращаете. Вы скажете, вот еще есть тема, Алексей, подарок. Вот, я скажу, да вы что? Чем творчество Шнура от Пелевина отличается, пишет 30-й? Масштабом, мыслью, умением, да всем, мастерством, вот. Пелевин смешно, Шнур не смешно. Шнур на потребу толпе, а Пелевин для эстетов. Больше отсылок, больше интересного, больше аллюзий разных. Ну, то есть у Пелевина-то какие там особые аллюзии. Это такая, просто, скажем, пародийный взгляд на современный мир у... Не у Пелевина, а у Шнурова. Это пародийный взгляд на современный мир. Ну, там, допустим, говорим о том, что девка пошла в музей не для того, чтобы посмотреть на красивые картины, а чтобы показать себя, в каких она классных штанах. Ну, это банальная мысль, в общем, все они знают. И просто ее немножечко обыграли. Пелевин постмодерн, да, Пелевин это совершенно другая история, как бы. Для того, чтобы понять Пелевина, нужно читать что-то, что было до Пелевина, а это, в общем, много времени должно занять и все такое. А Шнурова вы поймете, даже не прочитав ни одной книги, просто это ясно. То есть такой посыл очень примитивный, понятный, заметный и все такое. Зато снято хорошо. Ну и снято хорошо, и подано хорошо, и зарабатывает хорошо, и все хорошо, и вообще все хорошо. Кстати, завтра День народного единства, вы будете отдыхать, я буду работать. Если вы проснетесь с утра вдруг по какой-то странной случайности, я буду здесь и буду с вами разговаривать, да, как-то вас веселить. И выборы в Америке посмотрим, может, у них гражданская война, вот тогда хотя бы будет что обсудить. 10:00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.